Я встала рядом с ней на колени, подняла ее руку, прижала к груди, а сама думаю про звук, с каким камень Джо в лицо ударил. Звук, точно фарфоровая тарелка вдребезги разбилась о кирпичный очаг. Если я снова его услышу, так свихнусь. А ведь звук-то будет точно таким же, потому что звала она меня, совсем как он звал. И звук тот же был, когда она покачнулась и упала на ступеньки и разбилась вдребезги, будто хрусталь, который она в гостиной держала, и все боялась, как бы горничная его не разбила. И комбинация моя на площадке валялась, белый комок нейлона, и обе бретельки оборваны, совсем как тогда. И если я ее прикончу, звук будет тот же, как тогда, когда я его прикончила. И я это знала. Да, знала. Не хуже того, что восточная дорога упирается в ветхие ступеньки, по которым с восточного мыса к воде спускались. Я держала ее руку и думала о том, как мир устроен. Как иногда скверные мужчины погибают, а хорошие женщины стервами оборачиваются. Я смотрела, как ее глаза жутко так, беспомощно закатываются, чтобы на меня посмотреть, и видела, как кровь из ссадины под волосами растекается по глубоким морщинам на щеке, точно вода в весенний дождь, по бороздам на склоне холма. И я сказала: «Если ты этого хочешь, Вера, я тебе помогу». И тут она заплакала. В первый раз я видела, чтобы она плакала, когда в своем уме была. «Да», — говорит, — «да, я этого хочу. И пусть Бог тебя благословит, Долорес». «Не терзайся», — говорю, и подношу ее морщинистую руку к губам. «Поторопись, Долорес», — говорит она, — «если правда хочешь мне помочь, так поторопись, пока у нас обеих еще духу хватает», — сказали ее глаза. Я опять ее руку поцеловала, положила ей на живот и встала. Без труда. В мои ноги будто сила вернулась. Я спустилась с лестницы и пошла на кухню. Перед тем, как белье развешивать, я все приготовила, чтобы хлеб печь. Утром подумала, что день как раз для этого подходящий. А у нее скалка была, тяжелая такая, из серого мрамора с черными прожилками. Она на столе лежала рядом с желтой пластмассовой банкой для муки. Беру я скалку, а сама все еще будто во сне или в жару. И иду через гостиную в холл. Пока я шла через гостиную со всеми ее хорошенькими старинными вещицами, то вспоминала, сколько раз я тут ее пылесосом обманывал и как она со мной посчиталась. Под конец она всегда соображала, что к чему, и брала верх. А то почему бы я сейчас здесь сидел? Вышла я из гостиной в холл и вскарабкалась по ступенькам к ней, а скалку за деревянную ручку держу. Когда поднялась туда, где она лежала головой вниз, а ноги под туловище подогнуты, я подумала сразу. Я же знала, что стоит мне помедлить, и я уже не смогу. Ни слова, а прям встать на одно колено и ударить ее этой мраморной скалкой по голове, как могу сильнее и быстрее. Может, вид был бы такой, что она голову разбила при падении, а может и нет. Но я собиралась сделать это, а там будь что будет. На колено я опустилась, и тут увидела, что не надо, что она сама справилась, как и все в жизни сама делать старалась. Пока я на кухне скалку брала, а может, пока я через гостиную шла, она просто глаза закрыла, да и скончалась. Села я рядом, скалку на ступеньку положила и взяла ее руку к себе на колени. Бывает такое время в жизни, в котором нету минут, и потому считать их невозможно. Знаю только, что была я там с ней. Не скажу, говорила я, что вслух или нет, но, думается, говорила. Думается, поблагодарила ее, что сама справилась, что не принудила меня, не заставила через все это снова пройти. Но, может, я только думала. Помню, я прижала ее ладонь к щеке, а потом опустила ее и поцеловала. Помню, как на эту ладонь смотрела и думала, какая она розовая и чистенькая, и гладкая, как у ребеночка. Я знала, что надо позвонить, сообщить, что случилось, но я совсем измучена была, совсем. И легче было сидеть там и держать ее руку. Потом дверной звонок зазвенел, а не то бы я еще долго так просидела бы. Но вы же знаете, как звонки действуют. Что б там ни было, чувствуешь, что открыть надо. Я встала и спустилась по ступенькам, еле ноги переставляя, будто сразу на 10 лет состарилась. Да правду сказать, я и чувствовала, что на 10 лет старше стала. И за перила до самого низа цеплялась. Помню, мне подумалось, что мир так и остался стеклянным, и мне надо поосторожнее быть, чтобы не поскользнуться и не расшибиться, когда я перила отпущу и пойду к двери. Это был Сэмми Мерчант. Форменную свою шляпу почтальон на затылок сдвинул по-дурацки, потому как наверняка думает, что выглядит тогда прям рок-звездой. В одной руке он обычную почту держал, а в другой — заказной конверт из Нью-Йорка, какие она чуть не каждую неделю получала, с отчетами о ее денежных делах. Вел их юрист один, Гринбуш, я вам говорила? А, говорила. Ну, спасибо. Я уж столько вам наболтала, что даже толком не помню, о чем сказала, а о чем нет. Иногда в конвертах этих бывали бумаги ей на подпись, и почти всегда Вера способна была расписаться, если я ее за локоть поддерживала. Но случалось, что мозги у нее совсем раскисали, и уж тогда я сама ее подпись выводила. Легче легкого, и ни разу потом никаких вопросов из-за этого не вставало. Да и последние 3-4 года у нее у самой только загогулина получалось. Так что, если вы меня засадить решили, вот вам и еще одна причина — подделка документов. Сэмми, когда дверь открылась, уже заказной конверт протягивал, чтобы я за него расписалась, как всегда расписывалась. Но тут он посмотрел на меня, глаза выпучил и попятился. Даже, можно сказать, отпрыгнул.
«Долорес!» — говорит. «Что это с тобой? Ты ж вся в крови!»
«Это не моя кровь», — отвечаю. Да так спокойно, будто он спросил, какую я программу по телеку смотрела. «Это Веры кровь. Она с лестницы упала и разбилась. Насмерть».
«Господи!» — сказал он. «И мимо меня прямо в дом бежит, а сумка его по боку хлопает».
Мне и в голову не пришло его останавливать. Ну да вы и сами себя спросите, не пусти я его, много ли толку было бы? Я пошла за ним, медленно, медленно. Стеклянное чувство это уже почти прошло, но теперь подошвы моих туфель будто свинцом налились. Когда я до лестницы доковыляла, Сэмми уже стоял на коленях рядом с Верой. Сумку он скинул, и она съехала чуть ли не до нижней ступеньки, рассыпая в письма счета Bangor Hydro и каталоги L.L. Bean. Я поднялась к нему, ногу на ступеньку поставлю, вторую подтяну, на следующую переступлю и опять подтяну. Никогда я еще такой усталой не была, как вчера утром.
«Да»,
— говорит он, оборачиваясь ко мне,
— «она умерла».
«Так я ж тебе сказал», — отвечаю.
«А я думал, она ходить не может», — говорит он. «Ты ж мне всегда говорил, Долорес, что она не может ходить».
«Что ж», — отвечаю, — «значит, я ошибалась. Глупо было говорить такое, когда она рядом на ступеньках лежала. Да только что еще сказать-то я могла? По-своему, с Джоном Макколифом говорить было проще, чем с дурачком Сэмми Мерчантом. Потому что я многое сделала так, как Макколиф подозревал. В том-то и беда, когда ты ни в чем не виновата. Правда тебя более-менее в ловушке держит».
«А это что?» — спрашивает он и тычет в скалку. «Я ее так на ступеньке и оставила, когда звонок зазвонил».
«А по-твоему что?» — сразу спросила я. «Птичья клетка?»
«На скалку похоже», — отвечает.
«Вот молодец», — говорю. а голос мой будто издалека доносится. Он вроде бы где-то там, а я тут. Ты, Сэмми, всех еще удивишь, и тебя сразу в колледж примут».
«Ладно», — говорит, — «только чего скалка на лестнице делает?»
— спрашивает. И тут я поняла, какими глазами он на меня смотрит. Сэмми только 25, но его отец был тогда среди тех, кто Джо искал. И мне ясно стало, что Люк Мерчант и Сэмми и всем другим своим дурачкам с детства внушал, что Долорес Клейборн Сент-Джордж своего старика на тот свет спровадила. Вы помните, я сказала, что того, кто не виноват, правда более-менее в ловушке держит. Ну и увидела я, как Сэмми на меня смотрит, и сразу решила, что менее побезопасней будет, чем более. Я в кухне была, хлеб собиралась печь, когда она упала, сказала я. И еще, когда ты не виноват, а решаешь соврать, ложь получается необдуманная. Невиновные не тратят часы, придумывая истории, чтобы комар носа не подточил. Вроде как я сочиняла, что ушла на русский луг смотреть затмение, и муж своего увидела только в погребальном заведении Мерсье. Чуть я про хлеб соврала, как мне ясно стало, что это против меня обернуться может. Но если б ты, Энди, видел этот его взгляд, темный такой, подозрительный, боязливый, ты тоже соврал. Он встал на ноги, хотел был повернуться, вдруг застыл и смотрит на верхнюю площадку. Я проследила его взгляд и увидела свою смятую комбинацию.
«Выходит, она сначала комбинацию сняла», — говорит он и опять на меня глядит. «А уж потом упала? Или прыгнула? Или что она там еще сделала? Верно, Долорес?»
«Нет», — говорю, — «это моя».
«То если ты хлеб пекла на кухне», — говорит он, медленно так, точно тупой ученик, который у доски задачку решает, «так что твое нижнее белье там наверху делает?»
А мне в голову, ну, ничего не приходит. Сэмми на одну ступеньку спустился, потом на другую, так же медленно, как говорил, а сам за перил держится и глаз с меня не спускает. И тут я поняла, что он от меня пятится, потому как опасается, что я вдруг и его столкну, раз ее столкнула. А уж в этом он не сомневается. Вот тогда мне ясно стало, что скоро я буду сидеть, где сейчас сижу, и рассказывать, что рассказываю. Глаза у него прям кричали: «Один раз тебе это с рук сошло, Долорес Клейборн! И, может, пусть, поскольку Джо Сент-Джордж был, отец говорит, человеком самым никудышным. Но что тебе эта женщина сделала, кроме как кормила тебя, давала крышу над головой и хорошо тебе платила?»
«А главное», — твердили его глаза, — «женщина, которая один раз толкнула и сухой из воды вышла, может и второй раз толкнуть, а понадобись ей, так и обязательно толкнет. А если толчка не хватит, так она не задумается докончить дело еще как-нибудь. Мраморной скалкой, например».
«Тебя это не касается, Сэм Мерчант», — говорю. «Лучше своим делом займись. А мне надо скорую вызвать. Только почту-то подбери. Не то кредитные компании устроят тебе веселую жизнь».
«Миссис Донован, скорая не нужна», — говорит он.
А сам глаз от меня не отводит и еще на две ступеньки спускается.
«А я пока тут останусь. И не в скорую, по-моему, надо звонить, а Энди Биссету».
Ну, что я и сделала, как вы знаете. Сэмми Мерчант стоял рядом и смотрел, как я звоню. Когда я трубку положила, он подобрал конверты, которые рассыпал, а сам все через плечо поглядывал, не подкрадываюсь ли я к нему со скалкой в руке. А потом встал у лестницы и стоял точно сторожевой пес, который грабителя изловил. Он молчал, и я молчала. Подумывала, не пройти ли мне через столовую и кухню к черной лестнице забрать комбинацию. Да что толку? Он же ее видел, так? И скалка на ступеньке лежала, так? Ну, скоро ты, Энди, приехал вместе с Фрэнком. А попозже я поехала в наш новенький красивый полицейский участок и дала показания. Было это вчера днем, так что, думается, подогревать эту похлебку не требуется, верно? Ты знаешь, про комбинацию я ничего не сказала, а когда ты про скалку спросила, ответила, что и сама не понимаю, как она туда попала. Ничего другого я придумать не смогла. Разве что пришел бы кто-то, да и снял табличку «Не работает» с моих мозгов.